Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Кадеты, октябристы, эсеры и другие политические силы 1917 года. Кто были все эти люди и как большевики оказались у власти? Экзамен по устной речи в рамках ГИА. Чего ждать школьникам, родителям и учителям? Народы Ветхого Завета. Можно ли разобраться во всех этих названиях? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В течение этого года мы будем говорить о событиях, которые имели место в России 100 лет назад, в 1917 году. Попытаемся понять мотивации людей и разобраться в цепочке событий, которые привели, как писали раньше в учебниках, от февраля к октябрю. В 1917 году на политической карте России было огромное количество самых разных партий и течений. Какие-то названия мы, как правило, помним из учебников: эсеры, меньшевики, октябристы, ну и так далее. Но что стояло за этими названиями и какую роль все эти партии сыграли в истории страны? Это уже вопрос к знатокам. Попробуем разобраться. И на связи с нами Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук, профессор факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова. Добрый вечер, Ярослав Викторович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Что представляло собой вот эта политическая палитра февраля 1917 года?
Если говорить именно о феврале, а не о 17-м годе в течение всех его месяцев, потому что динамика развивалась очень стремительно, то к февралю основные леворадикальные партии, начну слева направо, такие как большевики и эсеры, социалисты-революционеры, они находились в глубоком подполье и были крайне малочисленны. По сути дела, они были разбиты от подавления первой революции, последующих лет времен войны, и влияние их было достаточно минимальным. В Петрограде действовало русское бюро ЦК РСДРП, которое находилось за границей, сам ЦК в главе с Лениным и с другими. Вот, как мы знаем, большевики, по сути дела, проспали февральскую революцию, и Ленин, как раз известна его фраза в январе 17-го года в Швейцарии, что наше поколение, наверное, не доживет до революции, когда он выступал перед активистами тамошними. Что касается партий легальных, то они были представлены в Государственной Думе либералами в лице конституционных демократов. Партия Народной Свободы, так она полностью именовалась во главе с ее лидером, профессором Софийского университета, потому что в России у него были сложности с присуждением профессорства, Павлом Милюковым, известный историк. Следующей фракция кадетов была не самой большой в Государственной Думе, 100 с лишним депутатов, но значительно большую силу представляли партии центра и правого толка, а именно остатки октябристов, потому что начиная с 15-го года фактически эта партия как единое целое, союз 17 октября, который был образован осенью 1905 года вот на основе манифеста 17 октября о гражданских правах и свободах. К 15-му году она фактически прекратила существование именно как единое целое, но часть членов влилась в другую партию, в партию прогрессистов. Эта партия прогрессистов лидировала в Государственной Думе в виде прогрессивного блока, куда помимо вот остатков октябристов, к которому также примыкали и кадеты, было такое единение во время войны, но также и часть прогрессивных националистов, как именовалась часть вот представителей фракции националистов в Государственной Думе, Но во время войны вот комбинации начали меняться, и вот часть представителей правых объединилась и с либералами, и с представителями центра. Вот такая была достаточно пестрая палитра.
Ну а что касается основных идей, которые звучали тогда в Думе, вы говорите о том, что главную силу представляли собой прогрессисты и октябристы, которые как-то примыкали друг к другу. Какие идеи они озвучивали?
Да, и председателем Государственной Думы был Михаил Владимирович Родзянко, до этого вот один из лидеров октябристов как раз. Другим лидером октябристов был Александр Иванович Гучков, известный в торгово-промышленных кругах, крупный предприниматель. Они озвучивали идеи единства во время войны, поддержки правительства и единения. Но дело в том, что с правительством были разные незадачи. Происходила так называемая министерская чехарда. Правительство само постоянно меняло состав. И все глубже происходила эта трещина между призывами довести войну до победного конца и опираясь на общественность, на так называемое правительство народного доверия, потому что думцы требовали, чтобы министры выдвигались из их среды, лоббировали этих министров. Но, к сожалению, верховная власть в лице государя-императора не шла на это соглашение с Думой. И вот эта трещина все время углублялась.
Ярослав Викторович, я правильно понимаю, что до того момента, когда Ленин скажет свою знаменитую фразу «Есть такая партия», пройдет много времени, и за этот период, а может быть и немного в исторической перспективе, но за этот промежуток очень многое изменится. Как вы считаете, были ли тогда у большевиков хоть какие-то предпосылки к тому, чтобы в итоге оказаться на вершине этой мутной волны, фактически оседлать эту волну даже?
Да, Ленин произнес эту знаменитую фразу в Таврическом дворце во время первого съезда Советов. Это произойдет уже в июне 1917 года, а вернется он в апреле и сразу начнет уже, даже не въезжая еще в город, а произнеся свою тоже не менее известную речь из броневика на Финляндском вокзале, начнет призывать к прекращению войны всеми доступными средствами. Вот. И вот Ленин активно как раз разыгрывал эту антивоенную карту, чего греха таить. Конечно, к этому времени русское крестьянство, которое составляло основную массу, главную массу вот воюющей армии, которая воевала в окопах, шла позиционная война, очень трудная и затяжная. Конечно, крестьянство уже устало воевать. И вот Ленин и оперся на человека с ружьем, человека в шинели с ружьем. И его антивоенная пропаганда быстро привлекла вот массу новых сторонников. Хотя, надо сказать, что и другая была позиция после февральской революции, которую главным образом вынашивали социалисты-революционеры, эсеры, представители народнического лагеря. Они выступали с позицией так называемого революционного оборончества. Они говорили о том, что их представитель в правительстве, Керенский особенно, что германский милитаризм угрожает завоеванием вот молодой русской демократии, победившей в феврале. И таким образом война теперь носит не империалистический характер, не характер экспансии, а характер оборонительный, и вот надлежит воевать. И сначала эта пропаганда тоже имела успех некоторый, но по мере того, как провалилось июньское наступление как раз временного правительства. Вот снова на чашу весов, которую Ленин представлял, и его единомышленники, как-то вот больше начала склоняться и армия, и народ, да.
Единственный вывод, который я могу сделать для себя лично из того, что вы говорите, это нужно предельно внимательно относиться к пропаганде, как бы убедительно она ни звучала.
Конечно. конечно, да. И хотя надо сказать, что и во временном правительстве, и среди вот продолжавшейся развиваться палитры политических партий были самые разные точки зрения и были вполне себе здравые и осторожные умы. Достаточно вот вспомнить 2 февраля как раз и юбилей одного из них, 150 лет со дня рождения Алексея Васильевича Пашихонова, лидера партии народных социалистов, была тоже такая более умеренная партия. Они призывали тоже вот выступать с позиции силы по отношению к Германии, но решать срочно вот аграрный вопрос. Проповедовали теорию малых дел с опорой на земство, на широкое вот местное самоуправление. И все-таки их голос утонул вот в демагогии такой антивоенной. Ну, так вот получилось.
Спасибо вам большое за прояснение ситуации.
Да, до свидания.
Напомню, на связи с нами был Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук, профессор факультета государственного управления МГУ. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На этой неделе прошла новость о том, что девятиклассников обяжут в рамках государственной итоговой аттестации сдавать своеобразный экзамен по устной речи. Глава Минобрнауки Ольга Васильева говорит, что пока это пилотный проект, но через год такой экзамен введут по всей стране. О том, что устную речь у детей развивать не менее важно, чем письменную, спорить, я думаю, никто не станет. Конечно, это важно. Мы сегодня так много общаемся через гаджеты, что нажать на 20 кнопок порой действительно легче, чем связать 2 слова. Ну, тем более красиво связать. При этом речь – это такой инструмент, которым может овладеть практически каждый. Вопрос только как? И кто в школе сможет обучить этому детей? Узнаем, что думают по поводу этого нововведения эксперты. На связи с нами Наталья Клушина, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова и председатель стилистической комиссии Международного комитета славистов. Добрый вечер, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о том, как вы видите ситуацию с владением русским языком нынешними студентами, вчерашними школьниками, собственно, для школьников сейчас этот экзамен вводится, но они уже буквально через несколько лет приходят учиться в вузы, в том числе приходят учиться к вам. И какова ситуация сейчас? Насколько действительно необходимы подобные меры?
Действительно, очень важное нововведение. Мы давно думали и говорили о том, что наши студенты пишут, они журналисты, поэтому писать-то они, в принципе, все умеют, и мы их принимаем по вступительному сочинению, которое они нам сдают летом. И это хорошее сочинение. А речь мы их проверить не можем. И мы сталкиваемся уже потом в процессе обучения с ними, как они умеют говорить на экзаменах, на устных экзаменах. Говорят они плохо, конечно, они сами это понимают. И вот я говорила, у меня в этом году были магистранты 1-го курса, и на наших занятиях мы столкнулись с тем, что они сами осознают эту проблему. Они просили сами, чтобы мы занимались именно устной речью. И они читали свои эссе, и им было это очень трудно. Даже просто вот прочитать выразительно то, что они сами написали. Поэтому нам приходилось и скороговорки какие-то с ними разучивать, и пытаться говорить красиво, без повторов, выстраивать логичность своей речи. Это очень важные навыки. Им нужно обучать студентов и вообще школьников, потому что, в принципе, здесь же, если человек говорит, то задействована логика, он должен говорить логически, задействована память, потому что он должен помнить, о чем он говорит, что он хочет сказать. Здесь очень серьезное влияние оказывается на мышление, на наше мышление, потому что мысль нужно проговорить. Это не просто мысль, которая вот недосказанная или только намеченная, ее надо сказать, проговорить, чтобы тебя поняли. Ну и здесь очень важно еще, конечно, чтобы был хороший такой богатый лексический запас, чтобы слов-то хватало. И всего этого сейчас нет. Это действительно серьезная проблема для современных детей, для современных студентов, для современной молодежи. Приведу пример. Вот я вернулась из Петербурга, была там на выставке картины Айвазовского. И девушка такая интересная, видно, одухотворенная, она говорила своему спутнику «клево и классно». То есть это эмоции, которые сильные эмоции она получила, ее впечатлила эта выставка, она получила вот эти сильные эмоции, но слов для выражения у нее не хватает этих эмоций. И это говорит не о том, что у нее бедный духовный мир, а просто вот действительно не развит словарный запас, не хватает вот каких-то таких вот интересных находок для того, чтобы выразить свои эмоции и мысли.
Наталья Ивановна, я понимаю прекрасно то, о чем вы говорите, но давайте сейчас попробуем встать на, скажем так, оказаться по другую сторону баррикад, там, где школьники и родители. Детей в ряде регионов уже в этом году ставят перед фактом, что они должны будут сдавать устную речь, экзамен по устной речи. Они к этому, в общем-то, не готовы, потому что на протяжении 9 лет обучения в школе они на этот аспект своей жизни, наверное, внимания сильно не обращали. И вот теперь этот экзамен. Через год, если все пойдет хорошо, этот экзамен будет уже во всех регионах. И как в этом смысле быть? Ведь, наверное, для того, чтобы ребенок овладел достаточным запасом лексическим, для того, чтобы он смог не бояться панически этого экзамена, а достойно его сдать, ему нужен какой-то уровень подготовки. Кто будет всем этим заниматься? Вот как вы считаете, как это было бы правильно сделать?
Вы знаете, вот здесь я бы развела два момента, о которых вы сказали. Это психологическая подготовка, то есть паника, действительно, и в том числе родительская паника, которая передается детям. А второе, это вот время, да, сколько времени потребуется на то, чтобы этот навык развить. Вот на самом деле, вот по моим таким вот наблюдениям, навык развивается достаточно быстро. Если регулярно заниматься, да, вот если регулярно себя тренировать, это нарабатывается очень быстро. А вот паника тоже понятна, потому что никогда современные школьники этим не занимались. И здесь, мне кажется, это больше даже психологическая проблема, чтобы настроить детей на вот такое быстрое, активное овладение вот этим навыком. Конечно, это прежде всего сейчас должна школа этим заняться и начать готовить, как раньше готовили и готовили очень хорошо, побольше спрашивать. Если вот эти устные ответы, они будут постоянно на уроках не тесты решать, как последние годы это было, а заставлять детей говорить, то это очень быстро снимаются психологические барьеры, и очень хорошо этот навык прививается.
А у педагогов есть такой навык сейчас?
Хороший вопрос. Не знаю. Не знаю. Боюсь, что педагогам тоже придется восстанавливать все эти навыки.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания.
С нами была Наталья Клушина, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова и председатель стилистической комиссии Международного комитета славистов. Ну а мы продолжим обсуждать перспективу введения в ГИА, государственную итоговую аттестацию, экзамена по устной речи. И на связи с нами Елена Грищенко, преподаватель стилистики русского языка кафедры мировой литературы и культуры МГИМО. Добрый вечер, Елена Михайловна.
Добрый вечер.
Елена Михайловна, вы обучаете студентов, начиная со второго курса, иногда даже с первого курса. Я думаю, что вы на практике сталкиваетесь с теми вещами, которые сейчас в школе пытаются каким-то образом, ну, исправить, приподнять, что ли, уровень владения языком студентов, школьников. Какие вы основные черты бы отметили в речи устной нынешних студентов?
Большое количество англицизмов, плохое построение фразы, неумение говорить полными предложениями. И это такие типичные ошибки. Если кого-то и учат, и переучивают, это, видимо, какие-то учителя-энтузиасты, а не общая система.
А на ваш взгляд, что нужно для того, чтобы эти пробелы, получается, в образовании, в овладении речью были минимизированы? Это же действительно за полгода это не делается, это сложный процесс, но и сами педагоги должны быть к этому готовы.
Ну, безусловно, в первую очередь, конечно же, это подготовка педагогов, разработка программы и подготовка педагогов. И в первую очередь это базовое образование. Ну, то есть это цепочка очень такая длинная, замкнутая, которую нужно размыкать. Начинать ее надо с самого начала. С детьми мало читают, с детьми мало разговаривают. Да? Когда разговаривают, разговаривают бегом. Когда с ними читают, с ними не обсуждают прочитанные. И это вещи, которые нужно делать с детьми с самого начала. То есть это должно быть в привычке. Тогда язык будет живой. Ну, то есть чем больше на нем разговариваешь, тем живее он будет. С ними мало говорят, поэтому, соответственно, и не получается. И если вводить, опять же, устную речь, это риторика, которая утрачена как предмет у нас в школе очень давно. Ну, то есть я знаю, что есть сейчас хорошие учебники по риторике для старших классов, да, средней школы, но это 10-11 класс. Риторики детей до этого не учат. А какая устная речь, если нету вопросов риторики?
Елена Михайловна, а как вы считаете, это вообще, в принципе, выполнимая задача, та, которую сейчас пытаются поставить перед преподавателями и, в общем-то, и школьниками, и родителями тоже?
Через год невыполнима никак. А кто ее будет преподавать? По каким учебникам? По каким критериям? Что у детей будут спрашивать? Что такое устная речь? Этих же вопросов нету, да? Разрешение или есть? Я не видела.
А как вы считаете, сколько времени потребуется для того, чтобы уровень владения языком стал более высоким у детей к 9 классу, когда предполагается сдача подобного экзамена? И главное, с чего начинать все-таки? С чтения и пересказа?
Вы знаете, ну, во-первых, для меня очень сложный вопрос, потому что я не теоретик, я практик, я занимаюсь вот с конкретными детьми и на их примере там что-то понимаю, что-то уясняю, нахожу какие-то выходы и выводы. На самом деле это надо делать всегда и к этому стремиться, и к этому идти. Прекрасная идея научить детей говорить по-русски. Если это постепенно делать, то это постепенно обязательно получится. Но это, знаете, как с английским газоном. Делайте так 200 лет, и у вас будет прекрасный газон.
Спасибо вам за комментарий.
Всего доброго.
До свидания. Напомню, на связи с нами была Елена Грищенко, преподаватель стилистики русского языка кафедры мировой литературы и культуры МГИМО. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время, а также на наиболее интересные лекции, которые появляются снова и снова в рамках Академии Фомы, видеопроекта, который появился на сайте. По поводу Библии здесь целый лекционный курс. Библию читать, как, наверное, многие понимают, не так-то просто. Там много реалий, которые нам сегодня не знакомы. И много народов упоминается, например, о которых мы никогда не слышали. Поэтому читать Священное Писание рекомендуют с соответствующими толкованиями и подсказками. Не только богословскими, причем представление об эпохе, о географии, о том, как библейские события соотносятся с теми, что описаны у историков этого времени. Все это облегчает понимание текста. О ветхозаветных народах, о временах и истории Ветхого Завета рассказывается в новом курсе Академии Фомы, который читает Евгения Смагина, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Вот фрагмент из этой лекции.
В Библии мы встречаем огромное количество названий народов, народностей, племен. Некоторые из них не имеют прототипов в известные нам исторические периоды. Ну, то есть мы не знаем, что это за народ, кого называли, скажем, иевусеями, а о других можно догадываться, о третьих уже, так сказать, хорошо известно. Прежде всего, это, разумеется, большие народы, великие народы, которые, конечно, обращали свое благословенное внимание и время от времени покушались на Ближний Восток и на Палестину. На юге, как мы знаем, располагается Египет. А что интересно, про Египет, очевидно, и библейские авторы имели довольно четкое представление. Даже само название Египта в Библии – Мицраим. Между прочим, это форма двойственного числа. То есть буквально означает «два Египта». Двойственное число от названия Египта в семитских языках Миср. То есть они знали, что Египет делится на верхний и нижний, которые в какой-то момент объединились. Знаете, что Египет в истории евреев сыграл также важную роль? Взять хотя бы переселение в Нижний Египет, пленение и затем исход из египетского плена. Кроме того, они имели представление о государстве, о народах, которые находятся еще южнее Египта. Куш, упоминается Куш и Кушиты. В книге пророка Исаии называется «Страна стрекочущих крыльев», то есть «Страна саранчи». Еще называют его народ рослый, безбородый. Ну, это понятно. Они темнокожие, они, в общем, с негроидной кровью, поэтому, действительно, по сравнению с семитскими народами, они безбородые. Это Нильская Эфиопия, то есть не то, что сейчас называется Эфиопией, а территория Северного Судана. И с середины 8 века до середины 7-го Кушитская династия правила в Египте. Так что для них название этого народа тоже не звук пустой. Далее упоминается в Библии такой народ, как халдеи. С 9 века это был народ, ну, очевидно, арамейскоязычный, в Южной Месопотамии. Они основали Нововавилонское царство в 7-6 веках. То есть это время, ну, перед таким важным периодом в еврейской истории, как Вавилонское пленение. Не случайно халдеи в книге Даниила, например, это название бывает, что халдеями называются вообще все вавилоняне или ученые вавилоняне. Далее эта империя была завоевана персами. В Библии, естественно, упоминаются персы и медяне. Медяне, народ, живший на юго-западе от Каспийского моря. И в какой-то момент в 6 веке они были покорены персами, но они были близки им по языку и, очевидно, культуре, и заняли привилегированное положение в Персидской империи. И поэтому медяне в некоторый момент стало даже общим названием. Есть, разумеется, другие народы. Например, упоминаются финикийцы, их поселение Таршиш, которое было в Испании. Это, ну, возможно, самая крайняя северная точка, которая была известна библейским ветхозаветным авторам. Не случайно пророк Иона, когда решается бежать от лика Божьего, он бежит именно в Таршиш, плывет морем в Таршиш, поскольку, ну, дальше идти было особенно некуда. Многие географические названия мы уже не можем отождествить современными и не знаем точно, где они находились. Даже такое ключевое для библейской истории название, как Синай, не совсем понятно, к чему его применить. Сейчас его отождествляют с современным пиком Джебель-Муса, то есть гора Моисеева по-арабски, на юге Синая. Но это отождествление гораздо более позднее. А где в точности находилась гора Синай, это в книге Исхода, так называется, во второзаконе называется Хориф, где Моисей получил от Господа закон, мы точно не знаем.
Это был фрагмент из цикла лекций о Библии, который в рамках Академии Фомы читает Евгения Смагина, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Все лекции, напомню, можно найти на сайте foma.ru. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Екатеринбурге в грядущую субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, до 15 градусов мороза ночью и утром. Возможен снег. Днем без существенных осадков, переменная облачность и минус 11, минус 13. В воскресенье ночью до 19 градусов, днем ясно и минус 15. В Ельцин-центре проходит интересная выставка «Михаил Пришвин. Фотографии и дневники». В первую очередь мы знаем Пришвина-писателя, но немалую часть его творчества занимала фотография. На выставке представлены работы Михаила Пришвина с конца 20-х до середины 30-х годов. В Кирове в субботу ночью минус 20, днем до 18 градусов мороза и пасмурно. В воскресенье ночью до 23 градусов со знаком минус, днем 17, пасмурно и снежно. Любопытная выставка в Краеведческом музее. Советские военнопленные в Норвегии в годы войны. По словам организаторов, экспозиция рассказывает не только о тяжелейших условиях жизни советских военнопленных в немецких концлагерях в Норвегии, но и о человеческом достоинстве и дружбе между местными жителями и пленными солдатами. В Москве в субботу ночью до 18 градусов, днем минус 13, переменная облачность и без осадков. В воскресенье ночью до 14 градусов мороза, возможен снег, днем переменная облачность, временами снег и минус 11. Любителям пейзажной фотографии настоятельно рекомендуем сходить на выставку «Отражение севера», которая проходит в галерее «Богородская», что на открытом шоссе. Пейзажи Колымы и Якутии, попавшие в объектив камеры фотографа Алексея Харитонова, не оставят равнодушными никого. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. 31 января исполнилось 80 лет замечательному композитору Филиппу Глассу. Он проснулся знаменитым после того, как в 1983 году на экраны разных стран вышел документальный фильм Годфри Реджио «Коэнискаци». На языке индейцев племени Хопи слово «каци» означает «жизнь», и этот фильм и два других, которые составили трилогию «каци», это такое глубокое философское размышление Годфри Реджио о том, что происходит с миром и с человеком на фоне и в процессе технической эволюции. Надо сказать, что сам Реджио начал снимать «Коэнискаци» после того, как 14 лет провел в монастыре в молчании и молитвах. «Коэнискаци» и два другие фильма из трилогии Годфри Реджио не были бы настолько завершенными работами, если бы там не звучала музыка Филиппа Гласса. Это был первый проект, к которому тот согласился написать саундтрек. Впоследствии его музыка звучала в картинах «Шоу Трумана», «Иллюзионист», «В Левиафане» Андрея Звягинцева и других известных фильмах. Гласс сам о себе говорит, что он создает музыку с повторяющейся структурой. И, в общем, так оно и есть. Филипп Гласс – автор множества самостоятельных музыкальных произведений в стиле минимализма и не только. Ну а у нас сейчас в эфире звучит известный саундтрек Филиппа Гласса к фильму Стивена Долдри «Часы».
«Светлый вечер» на радио «Вера».